Садху протекает практики и размышления о Боге, Божественном, Истине, Духовном пути. Вся жизнь садху вращается вокруг таких вещей. Немыслимо, чтобы садху не думал о Боге, об Абсолюте каждый день. Если он не думает так, не направляет свой ум, то это, конечно, не садху. В этом главное отличие садху от людей. От людей, которые не являются садху. Садху — это такой человек, который живет в потоке, в поиске божественной мудрости, божественной истины, как бы она ни называлась. Садху не занят ничем другим. Внутри, по крайней мере. Снаружи он может заниматься разными вещами, даже такими вещами, которые похожи на занятия мирских людей. Пока есть тело, есть и определенная прарабдха для этого тела. Но внутри садху очень сильно отличается от мирского человека. Он все время стремится направлять свой ум на Бога. А те садху, которые преуспели в этом, непрерывно живут в Боге, непрерывно пребывают в Божественном. И они живут как бы играючи, их ничего не смущает во внешнем мире, они ничего не ждут от материального мира, они полностью поняли его природу, они ничего не ждут от отношений с другими людьми, у них нет никаких амбиций в этом мире, они просто играют, проводя Божественную волю, помогают другим осознавать Божественные истины. Но внутри они находятся в очень глубоком, очень священном, сакральном состоянии. Поэтому их жизнь полна радости, любви, гармонии и сострадания. У них нет ни душевных метаний, ни каких-то конфликтов с другими. Но у других с ними могут быть, из-за их обусловленности. Но у самих садху нет ни с кем конфликтов. И все это качество садху. Садху живет так, что он всегда надеется на Абсолют, на Божественное. Такая надежда, упование, опора называется Ишвара Пранитхана. Ишвара Пранитхана наряду с другими качествами — это одно из качеств кодекса Нияма. Шаоча, Сантоша, Тапаси, Ишвара Пранитхана. Это все принципы ямы, не ямы, которым следует каждый. Но часто бывает так, что наши желания, наш ум, наши предпочтения заставляют нас одно любить, другое ненавидеть, одно искать, другое отвергать, без пребывания в Боге. Искать исполнение своей воли, а исполнение воли Бога не искать. Все это лабиринт кармы, лабиринт предпочтений души, ее выборов, оценок и судьбы. Васана и самскары — это как бы такие внутренние предпочтения души, идущие из далекого прошлого. Мы накопили очень много таких предпочтений. Кто-то предпочитал быть богатым. И это осталось в виде следов, в виде отпечатков, и вот толкает эти васаны в этой жизни богатство, богатство. Он другого как бы не знает. Он даже не знает, почему ему нужно богатство. Он знает, что ему нужно богатство. Когда-то в прошлых жизнях его душа давала какие-то обещания сама себе: я буду всегда богатым, не буду бедным. А кто-то ищет из мирских людей счастье в семейных отношениях. Это тоже предпочтение души Васана и Самсона. Когда-то он зародил большую энергию, придал кому-нибудь быть в семье, быть защищенным, быть любимым, быть гармоничным. Он ищет, он все время думает, я буду иметь семью, у меня должна быть семья, у меня должны быть дети, мне должно быть хорошо в этом. И в этом мы ищем. Все это разные предпочтения души. Они основаны на выборах и обещаниях, сделанных в прошлом. И вот душа каждого человека, она захвачена такими предпочтениями. И она стремится исполнять их. Но все это такой лабиринт, в котором она блуждает, как ночью неопытный путник блуждает без карты, дремучий лес. Одни предпочтения исчерпываются, в чем-то она разочаровывается, она начинает искать другие предпочтения. И она начинает искать исполнение своей воли, чтобы эти предпочтения были исполнены. Все это такие лабиринты предпочтений. Это старые накопленные представления ума, вот они-то и порабощают душу. Они формируют карму души. Те предпочтения, которые можно исполнить прямо сейчас, прямо здесь, легко, когда ситуация способствует, это прарабдха. Некоторые предпочтения сейчас невозможно исполнить, но они спят глубоко. Они как бы заморожены. Это санчит-карма. Но более того, рождаются еще и новые предпочтения. То есть душа делает выборы, оценки, как-то переосмысливает реальность и думает, ну может быть эти предпочтения уже устарели, мне они не нужны, они исчерпали себя, я в них разочаровалась. И она рождает еще новые предпочтения. Это агами карма, приямана карма. Она творит некие проекты в уме, какие-то желаемые образы будущего и начинает к ним стремиться. И вот когда они соединяются с эго и волей, они побуждают душу искать удовлетворение своих предпочтений и желаний. Они делают это главным занятием своей жизни. То есть сначала в глубине души зарождается некое предпочтение, некий выбор. Это формирует отпечаток самскара. Самскара становится васаной. А затем из них появляется рага, желание удовлетворить это предпочтение. И желание тогда разжигает определенную энергию, определенную страсть, и она вынуждает душу действовать ради этих предпочтений. И тогда такие действия, такие страсти порабощают душу. Они как бы пускают ее по кругу рождения смерти, которая ведет к дукха, страданию. Но душа не понимает этого, она ослепленная ими. Она считает эти предпочтения с собой из-за слабой вивеки, потому что она не может распознать Бога, потому что Бог без всяких предпочтений. Он полностью свободен. Абсолют. Брахман не имеет никаких васан, никаких самскар, никаких тенденций. Но душа этого не понимает, она находится в обиде, в заблуждении и стремится увековечить эти предпочтения, сделать их вечными, продолжать и как бы черпать из них радость и счастье. И поскольку Вселенная бесконечна, Абсолют бесконечен, то и заблуждения тоже могут быть бесконечны. Вселенная предпочтений души тоже может быть бесконечна. Сансара может быть бесконечна. Майя может быть бесконечна. И вот сколько у людей желаний и предпочтений, столько может существовать разных вселенных. Есть целая Вселенная влюблённых, где люди только этим заняты. Есть целая Вселенная, состоящая из ненависти. Есть целая Вселенная, состоящая из жадности к каким-либо конкретным объектам. Целая Вселенная, состоящая из соперничества. И души, попавшие туда, не знающие, как выбраться, могут до конца творения этой Вселенной жить в этих мирах. И вот когда душа осветлена своими предпочтениями, у нее рождается своя отдельная от Бога особенная воля, которая уводит ее от Абсолюта ради вот этих своих предпочтений и желаний. И вот желание исполнять эту особенную волю, все это и называется и эго, и карма. И эта воля будет длиться до тех пор, пока не исчерпаются эти предпочтения, либо пока душа не разочаруется в этой воле. В чем пагубность предпочтений? Предпочтение — это капкан для души. Отдача и подчинение божественной воле — это спасение, это дорога к свободе. Почему важно делать силу? Служение. Нишкама карма-йога. Карма-йога. Не потому, что только что нам нужно отопить свои домики, и нам нужно что-то есть и иметь крышу над головой. В первую очередь служение, севу нужно сделать, чтобы очистить себя от предпочтений, чтобы переподчинить свои эгоистичные тенденции, свои предпочтения божественной воле. И не важно, что вы делаете. Важно, что вы начинаете переподчинять свою личную волю, свои эгоистичные предпочтения божественному принципу. И этот божественный принцип может олицетворять что угодно. Главное, чтобы вы понимали, что это для вас манифестация божественного принципа. То есть если вы служите старшему монаху, монаху с вами, гуру, алтарю, изображению мурти на алтаре, санги как третьей драгоценности, карме, как священным текстом, писаниями, древу прибежища, и четко это осознаете, тогда ваши личные предпочтения, ваша личная воля, идущая от эго, от вот этих предпочтений, постепенно переподчиняется, она входит в юрисдикцию других как бы божественных сил. То есть вы вырываете свою душу из подчинения своей карме, своим васанам и самскарам. Это очень важно понять, для чего мы делаем служение. Карма-йога. Для чего? Чтобы вырвать свою душу из власти своих же предпочтений, из власти своих прарабдха-кармы, чтобы подчинить ее какой-то другой власти, потому что душа, она не может быть свободной сама по себе, пока она душа. Пока она не растворилась в Боге, она всегда в чьей-то власти, потому что быть душой означает всегда быть в чьей-то власти. Либо власти Майи, либо во власти Брахмы, Творца, Бога и святых, каких-то святых сил. Потому что душа, она не есть источник власти. Источник власти — это Бхагаван. Душа — это есть субъект, подчиняющийся власти. Она всегда чему-то подчиняется. Ну, например, крестьянин не есть источник власти, источник власти — царь. А крестьянин, где бы он ни был, он всегда какому-то царю подчиняется, потому что он живет на территории этого царя. Он не есть сам себе господин. Так и душа. И душа может быть либо во власти своей кармы, либо во власти каких-то демонических сил, каких-то духов, влияний нижних миров, либо во власти иллюзий, либо она может быть во власти божественных сил, амуграхи. И вот власть кармы, власть иллюзий всегда порабощает душу, всегда пленяет душу и всегда навязывает ее. Она будет порабощать душу до тех пор, пока полностью ее не возьмет под контроль, полностью ее не обесточит и не сделает своей работы. Но божественная власть, эта власть никогда не порабощает. Это как бы такое сладостное очарование. Она всегда дает выбор, она всегда дает свободу. Не хочешь следовать, ну не следуй. Твое дело, твой выбор, ты свободен. Но власть иллюзий, власть Майи так не поступает. Она все время пытается навязать себя. В этом отличается энергия божественной власти и силы от демонической, от иллюзорной, от Майи. А божественная власть всегда дает тебе свободу. Она говорит, ты святое божественное существо, ты свободен изначально, у тебя есть выбор. И вот здесь мы должны правильно использовать свой выбор. Мы должны научиться все время добровольно сдаваться божественной власти, подчиняться этой божественной власти. Потому что именно такая сдача делает душу свободной, наделяет ее божественным величием, могуществом, красотой, святостью. Потому что это власть божественная, власть Бога. И потому что в глубине это как бы наша внутренняя собственная власть. То есть когда мы сдаемся и подчиняемся сами же себе. То есть кого мы должны слушать в конечном счете? Конечно, свое божественное «Я». а не какие-то свои отдельные иллюзорные, демонические, обусловленные части. Но часто душа этого не понимает, потому что накопленные ею васаны, самскары и созданные предпочтения создают определенное движение в воле. И уже эта воля тянет душу в определенном направлении. И они закабаляют душу, делают ее покорной рабыней земного и своей воли. И лишь отказ от предпочтений ради служения божественной воли ведет душу к свободе, делая ее в будущем единой с Богом, подобной брату Творцу Вселенной. На этом строится карма-йога, бхакти-йога и прапатти-йога. И тот, кто следует своим предпочтениям, как в духовном смысле, он слаб и безволен, и он словно раб. То есть он не годится для пути внутреннего аскетизма. Потому что путь внутреннего аскетизма — это как раз все время вытаскивать, выдергивать свою душу от всяких предпочтений, накопленных ранее. И переподчинять все время, переводить свою душу в юрисдикцию Божественного, во власть Божественного. Чем больше желаний и предпочтений, тем тяжелее чувствует себя душа. Увязшая в желаниях и предпочтениях, душа подобна красивой бабочке, упавшей в бочку с медом и увязшей в ней из-за жадности. В чем парадокс предпочтений? Предпочтения, желания, как бы они показывают душе такую иллюзорную перспективу. Они показывают, вот это свобода. Свобода удовлетворять предпочтения. Свобода иметь прихоти, свобода иметь капризы. Свобода следовать своим васанам и самскарам. Это счастье. На самом деле это не счастье, не свобода. Это просто ловушка. Это как красивой золотой обертки конфетка, а эта конфетка вредна для здоровья на самом деле. Но душа, если она не зрелая, она этого не понимает. Часто мирские люди, они ищут именно свободу для индивида, свободу для удовлетворения своих предпочтений, не понимая, что свобода истинная может быть и другого рода. Это свобода быть свободным от всех предпочтений, свободным от самой себя. Например, либеральная демократия, философия индивидуализма на Западе — это как бы вот такая философия гедонизма, удовлетворения своих предпочтений, без понимания их природы. Ну, то есть они говорят, что свобода человека заключается в том, чтобы удовлетворять все желания, жить как хочешь, делать что хочешь. Но на самом деле это не свобода, потому что душа все более и более увязает во всех этих предпочтениях. Настоящая свобода находится в Боге, в Божественном. Это свобода быть свободной от предпочтений. Поэтому садху ищет освобождение от всех васан, от всех самскар, от всех карм. Им не нужна свобода исполнять свои кармы. Это не свобода. Это свобода раба, на самом деле, тащить свои цели. Им нужна свобода от всей кармы, от всех целей. Увязшая в предпочтениях душа подобна зверю, попавшему в капкан. Она теряет свободу, радость и скоро будет схвачена свирепым и безжалостным охотником, временем. Душа, погрязшая в предпочтениях, она словно бьющаяся птица, попавшая в ловушку и пытающаяся взлететь. И вот эти предпочтения проявляются как нравится и не нравится. Люблю, ненавижу. Вот когда мы говорим, вот я ненавижу, вот все, это попался тоже. И вот когда говорит, о, так нравится мне. Вот это все болезнь глупой души. Вот это все цепи, держащие иллюзии, потемка души. На самом деле надо понять, все, что мило нашей душе, это наши стены, наши ограничения. А все, что ненавистно и не мило, это тоже наши цепи, наши ограничения. Исполняя свои предпочтения, души блуждают в сансаре до конца эпохи. Так и не способные выбраться из цепей кармы. И что надо понять? Вот эти предпочтения — это энергия, это не мысли, не слова. Это энергия на более глубоком уровне. То есть даже на уровне слов мы будем говорить. Можем говорить, а, я Брахман, все иллюзия, я Бог. Ну так поверхностно воспримем истинно Адвайт, как многие неоадвайтисты делают. Но то, что мы говорим, это не играет никакой роли. То предпочтения души, глубинное течение кармы, васаны, самскары находятся гораздо глубже. И это просто энергия. Ты можешь говорить одно, другое, но на самом деле, если вглубь это все не проникло, твоя медитация, твой свет души, это не играет никакой роли. Все равно предпочтение потянут душу именно туда, куда они созданы. Поэтому Васиштха в йога-васиштхе говорит, что то, что ум больше всего любит, тем он и становится. И вот когда наш ум любит конфеты, в следующей жизни он создает тело, где эти конфеты можно есть. Например, можно получить работу на конфетной фабрике. Когда ум любит женщину, ее как тело, не как атман, видит в ней. В следующей жизни ему предоставится такая возможность, у него будет семья, где он будет наслаждаться супружескими отношениями. Когда ум любит власть и сильно думает, ему предоставится такая возможность быть правителем, например, каким-нибудь главой местной администрации. То есть, что ум больше всего любит, тем он и становится. Если ум любит битвы, ссоры, соперничество, ему предоставится такая возможность, где всю жизнь он получит такое тело, где он будет или солдатом, или каким-то человеком, который все время находится в конфликтах с другими. Все это ум, который реализовывает свои предпочтения. Единственный способ освободиться от этих предпочтений — это перестать исполнять волю своего эго, потому что у эго есть сильная воля, направленная на удовлетворение этих предпочтений. Именно по причине этой сильной воли и произошло наше перерождение чаще всего. И у эго уже создана воля — это как некий состав железнодорожный, который разогнался и идет уже по инерции. И единственный способ противостоять этим предпочтениям, ослабить их — это не исполнять их волю, не следовать их. Мы должны начать переподчинять силу своего сознания, своей энергии божественной воле. То есть не нашей собственной, а воле Брахмы, воле Абсолютной. Божественной Ичха-Шакты. И те, кто исполняет божественную волю через силу, карма-йогу, нишкама-карма-йогу, бхакти-йогу, прапатти-йогу, в сочетании с практикой осознанности, они освобождаются уже в этой жизни. Потому что они блокируют все свои предпочтения, всем этим течениям они не следуют. И тогда душа их полная света, величия, мудрости, допитавшись энергией божественных благословений, становится свободной и начинает играть вне всяких предпочтений, так же, как это делает Бог. Именно предпочтения нашей души завели нас в этот мир иллюзий и страданий. И именно отрешение от них открывает путь к божественной милости, ануграхе и дарует освобождение. Поэтому садху стремится отбросить свои предпочтения, чтобы стать пустым сосудом Бога. Вот такой пустой сосуд Бога на санскрите называется упадхи. То есть упадхи — это проводник, чистый проводник. И тогда нектар ануграхи, божественной милости, начнет заливать этот сосуд, заливать и освобождать душу. Только пустая душа, свободная от предпочтений и капризов, все принимающее как божественную милость, радующийся всему, как ребенок, не ищущая ничего для себя, кроме Бога, Его воли и милости, достойно пребывать перед Богом. То есть достойно быть самадхи, не дитьясна. Быть перед Богом — это значит находиться в состоянии самадхи, в состоянии глубокого созерцания, словно во сне без сновидений. И надо здесь понять, не враг какой-то снаружи, а наши собственные предпочтения и желания завели нас в мрачный лабиринт сансара, запутанный лабиринт сансара. Потому что именно через предпочитание одного другому мы запутались в иллюзиях и оказались в тисках сансара. И пока душа не избавится от предпочтений, она не станет свободной в Боге. Пока она не покорится божественной воле и не отрешится от воли своего эго исполнять предпочтения, она не сможет достичь свободы. И есть самоотдача, пропасть. Врата Царства Бога, так можно сказать, не открываются душам, которые живут в предпочтении, если они одно ненавидят, а другое предпочитают. Потому что сама эта двойственность мешает душу правильного дня. Поэтому правильный путь — очищать себя от предпочтений. Как очищают корабль, который долго плавал в море, на нем налипает много моллюсков, и он теряет свою скорость. Но когда он становится вдох, то его очищают от водорослей, моллюсков, камней, всего, что пристало к его днищу. И тогда он выходит снова, как новый, может быть, какой. Вот душа наша, она как бы направлена предпочтение, она уподобляется подобно такому кораблю. Часто человек, особенно мирской человек в старости, видно, как в его тонком теле сотни тысяч, десятки тысяч разных нитей, которые привязывают его. Рнанубанхам, кармических нитей. К людям, переживаниям, к опытам, мыслям. И через эти кармические нити уходит его энергия. То есть его сознание полностью привязано к этому и истощено. И следующие пути внутреннего аскетизма, пути лай-йоги, пути осознанности и созерцания избавляется от предпочтений. Он как дикий мустанг старается избавиться от седла, которое на него надето, или как воздухоплаватель, который хочет взлететь выше, избавляется от мешков с песком. И поэтому садху должен следить постоянно за своей душой, словно за малым ребенком, чтобы старое предпочтение, которое он победил, не вернулось, а новое не выросло. Вот когда такие предпочтения вырастают, это называется амартхи, нежелательное качество, надо помнить. Предпочтения спят глубоко внутри души. И в свое время они неожиданно приходят в ум и пробуждают жизненную силу желаний в теле. Если они повторяются вновь и вновь, они набирают неодолимую мощь, так что душа не может сама с ними справиться. Предпочтения спят, но это не значит, что они не могут проснуться. И когда соответствующие планеты входят в гороскоп, то эти планеты посылают им импульсы и пробуждают. И пораженная силой своих желаний и предпочтений, душа сначала застывает, словно оцепенев, а затем начинает послушно их следовать. Она идет, словно спящая, против своей воли, будто корова, которую ночью тайком уводят с хозяйского двора. Если садху увидит, что в душе снова родилась какая-то страсть к предпочтениям, кроме Бога, то такой садху должен, заметив это, возмутиться внутри себя. Он должен обратиться к своей душе, как к ребенку. Сказать: «О, моя душа, сколько ты еще будешь возвращаться к своим цепям? Ведь ты ищешь Бога, а не заблуждение мира. О, моя птица-душа, до каких пор ты по глупости своей будешь лезть в новые силки и клетки? Ведь твое предназначение — свободно парить в небе Бога». И вот когда вы заметили это, вот высказали своей душе, это начало того, что вы начинаете освобождаться от этих предпочтений, вы перестаете им слепо следовать. Затем нужно приступить к молитве своему божеству, святым учителям древоприбежища, и попросить их благословения, чтобы они дали силу одолеть все свои предпочтения и стать от них свободными. Путь созерцательного присутствия, путь лая-йоги не противоречит молитве. И все святые и ситхи признают важность силы молитвы, обращения к святым древоприбежища, обращения к древоприбежища. Надо понять, что такое молитва, чем она отличается от мантры. Молитва, как и мантра, — это установление связи с высокими энергиями, высокими душами и божественными существами. И когда мы делаем подношение им, мы устанавливаем такую связь. И вслед за установлением такой связи неизбежно идет отклик, ответный посыл от святых. Нисхождение, ануграха, шактипатха, И в процессе такого отклика мы очищаемся, и наше сознание меняется. Например, во время баджан-мандалы мы с точки зрения визуализации всегда начинаем с чего? Выполняем мантру ум, призываем божественные души, которые бы благословили нас, а затем мы занимаемся визуализацией древа прибежища перед собой. И центральной фигуры — Даттатрея. Либо мы смотрим на алтарь, прямо видя Мурти Даттатрея. И установив связь через визуализацию, мы делаем подношение. Цветы, благовония, огонь, другие элементы, баджаны. Мы стараемся быть в созерцательном присутствии одновременно с этой визуализацией. И мы выделяем центральную фигуру Даттатрея. И когда мы уже сделали такие подношения, то мы представляем, как из центральной фигуры она увеличивается в размерах, исходят лучи благословения. Один луч входит на межгорье, один луч красного в горло и луч синего света в центр груди. И эти лучи олицетворяют энергию Ануграхи Даттатреи, его божественной милости, которая нас очищает, наше тело, прану и сознание. Тело, речь и ум. Здесь тело, Аджна Чакра, вход. Здесь вход в нашу прану, речь и энергию, а здесь вход в наше сознание, ум. И под воздействием волны этой благословения, исходящей от Даттатреи, мы преображаемся в божество медитации, в Хьян-деву. Даттатрею в облике 16-летнего юноши. И мы уже сидим преображенные перед древом прибежища. Это результат наших правильных связей. А после этого мы уже приступаем к медитации четырех бесконечных. Когда мы сами распространяем волну энергии на всю Землю и преображаем ее. Вот эти три этапа. Визуализация древа прибежища, первый. Второй этап — преображение и получение лучей благословений. Третий этап — распространение этих лучей, медитация четырех бесконечных. Мы всегда стараемся выполнять во время баджана. Надо понять, это тоже ваша форма молитвы. И если вы можете таким образом призывать благословение древа прибежища, благословение святых, мысленно посвящайте им, отдавайте все желания своей души, все ее предпочтения, сказав так: пусть не мои желания исполняются, а воля Бога и святых. Пусть я буду пуст, как сосуд, и свободен от предпочтений, так же, как свободны птицы и звезды от человеческих забот. Если вы молитесь, создаете такую санкальпу в душе, рано или поздно она исполнится. Также надо постоянно воспитывать себя, чтобы избавляться от предпочтений. Например, вам нужно найти, к чему вы привязаны, что вам нравится, и мысленно отдать это Богу, божественной воле или его мудрости. Мысленно поднести это божеству и святым древу прибежища. Например, если вам нравится какой-то особенный просад, представьте его перед древом прибежища во время еды и мысленно поднесите. Скажите: пожалуйста, Господь Даттатрея, святые древа прибежища, пожалуйста, Всевышний Источник, вы наслаждаетесь этой едой. Пусть не я буду ей наслаждаться, а вы. Также нужно вспомнить все, что мы ненавидим больше всего. И мысленно принять это тоже, как божественную волю и милость, сказав: я приму это во имя самоотдачи Богу, во имя исполнения божественной воли и милости. Например, если вы что-то ненавидите, пойдите и сделайте это. Примите это как божественную волю. Если вам не нравится нести пол, или вы ненавидите там что-то еще другое делать, примите это как божественную милость и сделайте. И вы увидите, насколько ваша душа станет свободной. Вы увидите, что то, что вы ненавидели, это просто была стена, созданная просто вашими предпочтениями. И вы эту стену убрали. Например, если вам не нравится какой-то человек, пойдите ему поклонитесь, как проявлению божественного. И когда вы действуете наперекор своим предпочтениям, но не из эгоистичной воли, а служа божественной воле, вы начинаете очищаться от своих васан и самскар. При этом важно действовать не как асур, который действует наперекор своим предпочтениям, но создает мощное новое асурическое эго, а действовать как проводник божественной воли. То есть вы очищаете свои васаны и самскары, свои предпочтения через самоотдачу, а не через разделение себя на еще одну сильную асурическую волю. Если вы любите поговорить, молчите. Если любите молчание, отрешитесь от молчания. Любите лес, оставьте лес. Ненавидите толпу, идите в толпу. Если любишь что-то и привязан к этому, отрешись от этого. Такое основное послание, если вы следуете пути внутреннего аскетизма. Есть такая поговорка. Дзен забирает меч у самурая, а хлеб у голодного. Самурай очень любит свой меч. Но Дхарма говорит, если ты хочешь познать божественную истину, откажись от своего меча, которого ты любишь. Голодный любит хлеб и еду. Дхарма говорит, откажись от того, что любишь. Пожертвуй этим. Потому что если не научишься освобождаться от предпочтения, ты будешь всегда рабом своих капризов, своих васан, своих импульсов. В этом и заключается внутренний аскет. Исполняй внутреннюю аскезу, превозмогая свои предпочтения. Учись любить именно то, что тебе не нравится, но ради Бога. И отказывайся от того, что сильно предпочитаешь ради Бога. Так ты избавишься от всех предпочтений. Например, опытный садху, у него нет нелюбимых служений. Нет служений, которые он так любит, и нет, которые он ненавидит. Это смешно. Когда я слышу, что кто-то говорит, ненавижу это служение, или говорит, о, так люблю это служение, я просто в душе не могу не рассмеяться. Потому что для садху таких слов не существует. Для него все служения любимы. Потому что он себя устранил вообще, у него действует другой закон, это закон самоотдачи и закон целесообразности. Его как такового, как выбирающей эгоистичной личности, нет служения вообще. Он пустота. Он чистый, пустой проводник. Садху думает, а кто я такой, чтобы тут предпочитать это служение или то? Надо, делаю это служение, надо, делаю это. Это не вопрос вообще. Я слушаю, в чем божественная воля. Если божественной воле надо, чтобы я танцевал гопак, я буду танцевать. Если надо, чтобы я рубил дрова, я буду рубить дрова. Если надо повелевать царствами, буду повелевать царствами. Если надо лететь в космос, полечу в космос. Садху вообще не берет в расчет свою маленькую эгоистичную волю и свою маленькую эгоистичную личность. Потому что он давно уже принял свое решение. Пусть не моя воля будет, а твоя. Он говорит, вот Дататрия, мои руки, мои ноги, моя голова. Я сдаю его тебе в аренду. И такой садху, он свободен от васан и предпочтений. У него никогда нет сомнений. Он всегда в радости. Потому что он живет в величайшей милости. Он всегда благословлен величайшей ануграхой. И он знает, не важно, что делать. Важно, чтобы быть и не выпадать из этой божественной милости. А в божественной милости, в экстазе можно быть как с тарелкой, так и с веником, так и с ручкой, так и с компьютером, или вообще без ничего, это не важно. Это из состояния божественной милости, это само делается. Ручка сама пишет, веник сам метет, пальцы бьют сами по клавишам, это все не важно. Потому что это уже нельзя назвать действием, это уже лила Бога, игра. А ты просто его канал, его проводник. И вот до тех пор, пока садху живет в таком состоянии самоотдачи, без предпочтений, он всегда счастлив. И он всегда в игре, в лиле. Но как только у него зародится эго, как только ум начнет заработать, это нравится, это не нравится, это хочу, не хочу, это получше, у меня хуже, вот этот канал этой милости сразу перекроется. Как бы потому, что он отдаст себя, свою душу во власть уже другой души, другой юрисдикции, во власть своего ума и эго. И история про демона, который, про Асура, который создал трех демонов для сражения с богами, как раз об этом говорит известная история из Йога Васиштхи. Когда один Асур, воюя с богами, он решил создать своей магической силой три иллюзорных тела. Эти три иллюзорных тела, они как бы были полностью его проявлениями, они не имели своих предпочтений. У них не было ни страха смерти, ни жажды жизни, ни мирских желаний. Их нельзя было одолеть. Они сражались как просветленные. И боги потерпели поражение от этих трех магических эманаций этого демона. По-моему, Врикасура их звали. И боги пошли к Вишну тогда и сказали, что делать, мы терпим поражение. Вишну сказал, подождите чуть-чуть, сыграйте на их предпочтениях, на их желаниях, позвольте им чуть-чуть вкусить роскоши, иллюзии, чтобы у них эго зародилось, чтобы они стали бояться смерти, чтобы у них появилась жажда мирской жизни, и вот тогда вы их одолеете. А сейчас не пытайтесь с ними сражаться. Так и произошло. Эти демоны, чуть-чуть у них начало появляться, формироваться опыт, свои предпочтения, желания, капризы. Они вдруг поняли, что они смертны, они начали бояться смерти, начали бояться поражений, у них появилось богатство и прочее. И они ослабели сразу, то есть сила Ануграхи перестала их благословлять. И боги напали на них, и они бежали с поля битвы позорно. И этот Асур, который их создал, был очень зол. При их разбили. Таким же образом и душа терпит поражение. И нам нужно не выбирать ничего, кроме святой кармы, кроме Бога и Его воли, не искать ничего, кроме Бога и Его воли. И не следовать ничему, кроме наставлений святых и мудрости Бога. Вот когда мы устраняем предпочтения, мы себя очищаем. И в глубине души созерцать означает не выбирать. А если даже такой иллюзорный игровой выбор делается, то не цепляться за свой выбор, не свою выбирающую волю. Говорится так, не выбирай, если уж выбрал, то хотя бы не цепляйся за то, что выбрал. Всегда пребывать в вере, в любви к Богу, в присутствии Бога, без выбора. И учиться принимать все как милость Бога. Вот принимать все как милость Бога возможно только если вы находитесь без оценок, суждений, в созерцательном присутствии. В обнаженном осознавании только это дает вам глаза, позволяющие видеть милость Бога, видеть Ануграху во всем. Из ума это невозможно. И нам, как садху, любому садху нужно не искать, как исполнить свои предпочтения, а искать, как исполнить божественную волю. Что значит исполнить божественную волю? Божественная воля, она ведь прямо не проявляется вообще. Ичха-шакти. Она не проявляется вот конкретно там. Возьми и вот это вот сделай. У нее нет конкретных материализаций, конкретных проявлений. Исполнять божественную волю скорее означает быть в постоянном присутствии Бога, в постоянном быть проводником Ануграхи, божественной милости, быть в состоянии единства со светом. Чистейшей сатвы, в трансцендентном состоянии, и постоянно проводить это трансцендентное состояние в эту жизнь. А вот как именно проводить это состояние, вот это мы уже сами с помощью наставлений, с помощью кармы понимаем в относительном измерении, сопрягаем это трансцендентное, эту чистейшую сатву с этим относительным измерением. Не считай свои капризы важнее других людей. Не считай свои предпочтения важнее божественной воли. Расставайся с предпочтениями легко, так же, как конь расстается с тяжелым грузом, который ему пришлось долго вести в город. Надо понять, пока садху не расстанется с предпочтениями, он не сумеет ни войти в естественное состояние, нет никакого даже речи о сахаджа-самадхи. Даже о каком-то серьезном внимательном состоянии это невозможно. Потому что как только он начнет входить, пытаться созерцать, предпочтение просто выйдет и выйдет. Ну, часто ведь бывает. Человек пытается медитировать, пытается сидеть в ретрите, а потом что-то происходит. Не могу. Ему надо куда-нибудь поехать туда. Малкай. На Кайлас. Запорожье, Бердянск, куда угодно. Зачем туда идти на самом деле? Ну, куда-нибудь надо. Потому что энергия предпочтений куда-то толкает, иди, поеди, или что там. Это карма. Но если мы расстались со своими предпочтениями, покорили их Богу, то мы чувствуем, что мы сбросили тяжелый груз. Нам всегда и везде хорошо. Вот здесь и сейчас мы готовы находиться всю жизнь. Вот я всегда чувствую, когда я прихожу куда-либо, я думаю так. Я могу в этой комнате, в этом диване простить всю свою жизнь. Я очень счастлив. Мне никуда не надо. Бывает, иногда нужно ради других, ради поддержания дхармы. Это другой вопрос. Это религиозный. Этика или социальная политика. Но лично мне самому всегда хорошо. В том месте, где я есть, у меня нет никаких предпочтений. Меня никуда не тянет из того, где я нахожусь сейчас. И вот из этого состояния, где вы находитесь здесь и сейчас, и всегда в нем счастливы, вот из него возможно сахаджа сама. Для живущего в Боге нет иных предпочтений, кроме самого Бога и Его воли. И нет иного отвержения и страха, кроме страха забвения Бога. И вот если мы что-то отвергаем с ненавистью, отвращением, негодованием, это забвение и неприятие Бога. Или если мы к чему-то тяготеем со страстью, с алчностью, это тоже сон души, потеря Бога как своей цели и смысла жизни. Потому что если ты держишь в уме Бога, если ты находишься в состоянии самоотдачи, созерцательного присутствия, преданности Богу, никакое страстное неотвержение, непривязанность невозможно. И вот ради божественной любви нам нужно отвергнуть все земное, все мирское, имеющее образ, имя, форму, но без отвращения и без ненависти. И установить свое сознание в том месте, где нет ни мирского, ни земного, ни имени, ни формы, ничего бы то ни было. И когда мы знаем эту точку, где нам нужно установить, когда мы знаем ее хотя бы на уровне понимания, это говорит, что мы овладели правильным воззрением. Но правильного воззрения мало. Нам нужно, кроме того, что мы знаем интуитивно, постоянно пребывать в нем, сделать это своим методом. И когда мы овладели этим как методом, то говорит, что мы пребываем в правильном созерцании или в правильной медитации. Пребывание в Боге есть полное приятие всего земного. Но не в предпочтениях и не в страстях, а в свете божественной милости и в самоотдаче души. Что это значит? Мы должны и отвергнуть все земное, и одновременно принять все земное. Как это понять? И отвергнуть, я говорил, мы должны найти ту точку сознания, которая не связана ни с чем земным. А принять все земное означает, что на фоне восприятия всего материального, мы должны убрать все свои оценки, все свои предпочтения. И мы должны распознать во всем земном божественность. И распознать божественность во всем можно только, если мы продолжаем быть созерцателем, если мы продолжаем держать свой ум в этой точке, в точке трансцендентного, где нет ни имени, ни формы. И тогда, когда мы смотрим на что-либо, уже действует не наш ум с его оценками, предпочтениями, не наше эго с его волей, когда ему что-то нравится, что-то не нравится, а действует только вот эта точка, точка пребывания в Боге. Например, если мне не нравился какой-то раньше человек, или вам, и вы думаете, вот такой глупый человек, такой вообще идиот. Это было отвержение. Но как только вы нашли эту точку, и вы отдали Богу все свои предпочтения, то вы смотрите на человека совершенно по-другому. Потому что из той точки нет нравится, не нравится, нет плохо, хорошо. Из той точки можно видеть только Бога в человеке. И тогда вы говорите, мама стоит. я почитаю божественное. Не важно, нравится мне или не нравится, это все не важно. Я вижу только божественное. Если вы нашли в себе такую способность и можете видеть такими глазами не только человек, но и все живые существа на планете, во Вселенной, все ситуации, объекты, предметы, то вы близки к тому, чтобы быть хорошим инициатором. Это приятие всего ради божественной любви. И в этом свете божественной любви и приятия всего, в созерцательном свете присутствия, растворяется все, как плохое, так и хорошее, как чистое, так и нечистое. В этом свете все приятия божественной любви, все очищается и теряет свою пагубность и значение. Это как сгоревшая в огне палка. Эта палка уже никого не может больше ударить. То есть даже если у вас были предпочтения, у вас в самскаре все это начинает сгорать. Потому что вы находитесь уже не в предпочтении, а вы находитесь в точке Бога, в трансцендентном, в точке Абсолюта. Поэтому надо сказать себе: душа, оставь свои предпочтения, привязанности, ненависти, отвращения, все заботы и выборы ради Бога, ради божественной любви, ради служения Богу и божественной воле. И живи лишь Его милостью, вне предпочтений.
Oh.